Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как сейчас расти и закрывать бизнес-боли. Сегодня о силе и мощи бренда, который, мне кажется, у нас в стране знают вообще все. Вот мне 30 лет, я знаю его с детства, сколько себя помню. Вот как же так вышло, это и обсудим. Меня зовут Глеб Силко, я из Forbes, а в студии со мной сегодня индустриальный лид категории FMCG в Яндекс.Рекламе Дмитрий Самсонов.
Да, всем привет.
И генеральный директор Боржоми Александр Жаданов.
Добрый день.
Вот, Александр, вы в компании с 2006 года, если я не ошибаюсь. Вы
совершенно
помните
верно.
Свой первый день? Как вообще это было?
Вы знаете, я в индустрии вообще напитков с 95 года.
Ох!
Наверное, каких-то ярких впечатлений и чего бы то ни было я не вспомню, поскольку для меня это была достаточно понятная вся вещь.
А почему именно напитки? Как вот изначально вы вошли в эту сферу?
Если поспоминать, достаточно банальная ситуация, потому что когда я приехал в Москву, мы торговали лимонадами. Были такие лимонады польские, Джойс назывались. Ну, конечно, вы не вспомните, просто это было очень давно. Мы немножко поторговали, мы подумали, а зачем мы торгуем лимонадами, если их можно производить и продавать самим, на этом зарабатывать. Мы купили у поляков, купили оборудование, и через год у нас уже было 3 небольших заводика в Новосибирске, в Ставрополе и в Подмосковье, и мы начали производить лимонады. В общем-то, знаете, придумали для себя тогда торговую марку, она называлась «Марочные лимонады». Ну, потому что в советское время, вы знаете, такое качество подтверждалось, было «Марочное вино». И, ну, в общем, наши познания в маркетинге тогда еще были так себе.
Почему вы остаетесь в Боржоми столько лет? Что вот такое вас там в нем притягивает? Наверняка же были какие-то и предложения, и все.
Тут несколько вещей, наверное, важно отметить. Первое, насколько тебе это интересно, насколько это тебя увлекает. Если у тебя каждый день новые вызовы, новые задачи, такие новые челленджи, то, конечно же, ты продолжаешь заниматься этим с большим удовольствием. У меня есть товарищ близкий, он говорит, я не хожу на работу. Я просто прихожу и занимаюсь тем, что мне нравится. Я не работаю, я получаю удовольствие.
Давайте о бренде поговорим. Боржоми знают все. Боржоми, ну, это, наверное, имя нарицательное. Как же так получилось? Вот вы росли с этой компанией, компания росла вместе с вами. Почему Боржоми до сих пор крут, и что вы сделали?
Бренд – это обещание потребителю. А хороший бренд – это выполненное обещание. И вот здесь, наверное, вот к Боржоми это относится, наверное, ну, в наибольшей степени. Бренду 135 лет. Вы знаете, вот если окунуться в историю, давайте я вот немножко так вот издалека зайду.
Давайте так,
истории.
Да.
На самом деле эти источники, есть документальные свидетельства, что, по сути дела, там больше, там еще за 1000 лет до нашей эры, там уже нашли какие-то вещи, ну, типа ванны, выдолбленные в камне и так далее. То есть, по сути дела, этот источник там был, ну, с незапамятных времен. Активно его использовать, по сути дела, начали. Вот как 135 лет назад, это времена, когда царская армия, там базировались полки, и один из врачей, военных врачей, он, по сути, ну, узнал про этот источник и увидел, что раненые там восстанавливаются достаточно быстро именно с помощью с этой воды. И таким образом они, ну, вот это появилось, как сказать, знание об этом источнике и какая-то популяризация. В конце 19 века активно развивались спа-курорты, которые, ну, к примеру, там тоже там Баден-Баден и так далее. Это было модно, это было круто. Все ездили, знать ездила и так далее, и так далее. И при дворе Романовых было принято решение, почему у нас в то время вся эта территория, это была Царская империя, поэтому почему в России, в Царской империи нет таких курортов? Это был один из самых первых вот спа-курортов, которые создавались в царской России. Санкт-Петербург – это такая первая маркетинговая столица для Боржоми. Во времена Николая в Санкт-Петербурге был очень известный аптекарь. Его звали Борис Матвеевич Шаскольский. У него на Невском проспекте, рядом с Казанским собором, там сейчас магазин «Левгош» находится. Вот. И вот он был первым маркетологом Боржоми. Он предложил царю, давай эту воду начнем бутылировать, и я с этой водой поеду на выставки. И он возил в Париж, везде, по разным городам, в Вену, везде возил. И он на всю Европу популяризировал бренд Боржоми. И вот с всех времен, если вы вспомните даже вот Советский Союз, в Советском Союзе все фильмы, везде вы видите, на столе стоит Боржоми. Поэтому становится нарицательным, потому что это интегрировано везде. Гагарин, кстати, вот у нас есть, вот мы смотрели официальные стенограммы, он когда вернулся после первого полета, одна из первых его фраз была, он говорит, дайте бутылочку Боржоми. Такие вещи это. И, кстати, посмотрите, вот после распада Советского Союза, когда проводили исследования, какие известные советские бренды, ну, так в топ оф майнде люди оставались. Три бренда было названо. Ну, Сберкасса, Сбербанк, Аэрофлот и Боржоми.
Какая ответственность, получается, удержать этот бренд? Потому что очень легко допустить ошибку и потерять вот этот капитал.
Когда бренду столько лет, были взлеты, были определенные падения, те же самые 90-е, развал Союза, и необходимо было этот бренд возродить, и чтобы он занял опять свое достойное место. Когда после 90-х вот мы проводили исследование, а как ассоциируют вот Боржоми это что? Образ какого человека? И все говорили, ну, это вот такой пожилой грузин, такой вот в кепке там и так далее. Это как бы, это здорово, это хорошо, но, с другой стороны, это отсылает к чему-то. Это воспринимает, то есть, кто наши потребители? Надо от этого ведь идти. Ведь продукт, ну, бренд существует тогда, когда его потребители не просто любят и знают, а потребляют. Это, знаете, как ту известную шутку, там, Запорожье знали все, но никто не хотел покупать. Да. Но нам же нужна аудитория более молодая, нам же нужно, чтобы бренд был современным, чтобы он продолжал жить. Вот сейчас наша ключевая целевая аудитория – это 18-35. Один из важнейших шагов, который мы сделали в свое время, мы решили изменить форм-фактор. Мы запустили в новой упаковке Боржоми.
Я помню.
Мы банки сделали. Кажется, казалось бы, вода в банке. И вау. И молодежь начала покупать. Ну, потому что с банкой Боржоми это cool. Вы знаете, это
интересно.
Я вам другой кейс расскажу. В Калифорнии там есть такой продукт – вода. Вода просто из Австрии. Это просто вода газированная. Liquid Death. Это такая прикольная упаковка такая там.
Death как смерть?
Да. Liquid Death. Смотрите, это молодежь, вот группа. Все приходят на тусовки. Калифорния там. Куча там стартапов, куча айтишников, тусовки приходят. Ну, молодежь не любит сейчас выпивать алкоголь. Да, они хотят как бы быть такой, постоянно, да, в этом, да. Просто так стоять на вечеринке без ничего, ну, как бы, у тебя что-то должно же быть в руке, это что-то должно, как бы, не cool. Просто со стаканом тоже не cool, как бы. А он придумал такую красивую упаковку, просто вода, и все такие стоят, и все, вау, вот это круто.
Попал.
Да, кстати, интересно. Кстати, чувак продал, разместился, и по оценке, по-моему, $200 миллионов этот бизнес.
Просто прямо вода,
вот,
да.
Да, просто вода, вот, просто в банках.
Это по факту, короче, это просто форм-фактор, который зашел в нужную аудиторию.
Совершенно верно.
И вы, как я понимаю, вы тоже попали тогда с новым форм-фактором в аудиторию. Я просто, у меня двое детей, им привет, 11-7 лет, и типа, они фанаты Боржоми.
А, тоже вот.
Я просто в шоке был у нас в семье. Мы не пьем сладкие газированные напитки, но газировку разрешаем пить. И они просто с ума сходят от Боржоми.
Мы, кстати, в этом плане, вот мы запустили в свое время, когда запустили в банке, увидели, какой успех. Действительно, это откликается очень хорошо молодежи. Мы запустили продукт «Аромантия», то, что называется. Это вода тоже, это Боржоми, в которую добавлена ароматика натуральная. Она создает аромат, но самое интересное, что мозг достраивает так, что она имеет вкус. Это достраивает мозг. Там нет ничего, кроме воды и натуральной ароматики. А мозг достраивает, что у нее вкус еще есть. И это тоже прям отдельное такое, вот, ну, отдельное такое направление, очень интересное. И это тоже способствовало привлечению новой целевой аудитории. Людей, во-первых, кто ведет здоровый образ жизни. Кто, как вот Дим правильно сказал, вот, детям не разрешают и сами не пьет там сладкие газированные напитки. Потому что, ну, доля сахара, она все-таки хочется ее снижать. Вот это вот такая замена, которая уже просто воду зачастую, вообще, если говорить в целом о категории, вода – это достаточно скучный продукт. Ну, потому что как бы у нее там, ну, нет такого невыраженного вкуса. А людям это скучновато, и они хотят как-то вот немного разнообразить. А когда вот потребляют такие продукты, как Аромантия у нас, у них сразу там достраивается в голове, и это для них уже, ну, более интересная штука.
А насколько активен сейчас вообще рынок вот воды и слабо газированных напитков? То есть появляются ли новые игроки, какие-то новые неожиданные варианты продукции? Или все как-то устаканилось, и вот вы там между собой конкурируете?
В принципе, рынок и напитков всех целых, и в том числе, в частности, бутилированной воды, он у нас еще недоразвит.
А, даже так?
Да.
Хотя,
да,
казалось бы.
Да.
То есть, а почему?
Если мы берем, к примеру, давайте не будем даже брать, к примеру, южные страны типа Италии или Франции, где более теплый климат, где потребление, к примеру, бутилированной воды на душу населения – это больше 200 литров. А у нас близко к 50.
О как.
Вот если мы возьмем даже Польшу, там под 100. Я, к примеру, беру там страну, у которой там климатически, ну, хоть каким-то образом более-менее подходящая под нас. То есть вот это интересная вещь, и в частности, если мы посмотрим на рынок там других напитков, ну, лимонадов, там, колы, не колы, то у нас доминанта не кол всегда была. Ну, то есть традиционные наши напитки, они все равно доминировали, примерно. На других рынках многих, там, где там колы абсолютно доминируют над другими напитками.
Даже над водой.
Есть страны, но, к примеру, вот мы разговаривали, как раз Дима рассказывал про кейс в Мексике. В свое время мы ездили в Мексику и смотрели на рынок мексиканский. Мексика – страна с самым высоким потреблением на душу населения Кока-Колы. Больше 220
литров. Жара, почему?
Больше 220 литров. Это катастрофа какая-то. И самый высокий уровень диабета детского в мире. И это катастрофа просто. Когда заходишь в магазин, с какого размера, вот скажите, какого размера вы думаете самый большой газированный напиток, вот, емкость?
2,5?
10 литров. Это семье на вечер в Мексике.
Что?
10 литров.
Да не может быть.
Это к тому, что тем, кто не верит, я фотографии показываю с полок. Я сам был в шоке. Я два раза, знаете, когда подошел, глаза протер, отошел, еще раз подошел. Вот так.
Я слышал про американские вот знаменитые размеры, что у них там все как бы бочками можно. Я не знаю даже, что сказать.
Да. В Америке, кстати, это, знаете, вот, это тоже очень интересная вещь с точки зрения вот, потребительских трендов и всего, создания запаса. А вот в Америке все такое большое, оно же еще было обусловлено чем-то. В период Великой депрессии и потом вот, восстановления был лозунг, что у каждой семьи должен быть автомобиль. Когда у каждой почти семьи уже был автомобиль, вопрос о том, а как дальше рынок насыщать, чего делать. Это как раз совпало с выходом вот из этой большой рецессии. Давайте мы будем строить дома, население будет из городов выселять, то есть сабурбии вот эти создавать. Тем самым, во-первых, тогда нужно будет не один автомобиль на семью, а два. Это, во-первых, во-первых, промышленность будет развиваться. Во-вторых, люди будут больше покупать, потому что они будут приезжать, закупаться. Отсюда появились вот эти вот моллы, где люди приезжают, закупаются на неделю, потому что у них, ну, как бы ничего нет. И, во-первых, и строительство, само собой, домов. Тогда вообще все это способствовало дорог, домов, способствовало как раз вот этому буму экономическому, после чего они вышли, на самом деле, из этого кризиса. И вот эта вот история, почему у них вот большие вещи не приезжают и закупают там впрок. Пельмени. Вот в Америке вот это в Сабурбе, запасы на неделю и прочее. А у нас по-другому.
А у нас ультрабыстрая доставка теперь.
Вот, да, у нас совершенно верно. Это вот как раз типа, почему у нас этот бум быстрой доставки? Потому что у тебя нет места, чтобы дома сделать сток. Мы в свое время делали пилоты, проводили по доставке домой впрок. То есть хорошая цена, доставка, там, купи несколько упаковок, поставь дома. Ну, потому что, если у тебя есть дома, ты всегда будешь потреблять. И проблема-то была, на самом деле, как мы выяснили потом, не в том, чтобы люди там не покупали или не хотели, а именно в том, что у них нет места, где хранить.
Модель потребления совсем другая.
Слушай, ну я все равно слышал, что в ультрабыстрой доставке, там, самокат, лавка, по продажам воды все равно, типа, бигпаки, там, 5 плюс 1, опять же, они все равно лидируют, потому что, ну, чтобы не таскать 10-литровки, условно, да, хранить негде, а вот какое-то, видимо, у вас 5 плюс 1 есть, они по литру, по-моему.
По полтора. И по литру, и по полтора, и это у нас трендовая вещь сейчас мы как раз вот отпилотировали как раз многие площадки, в том числе есть лавка, и у нас очень активно это продвигается, когда вот такие секс-паки, они хорошо идут, просто секс-пак, это как раз, это все-таки одна, но не несколько, да, вот
да, вопрос, опять же, попасть в форм-фактор.
Абсолютно.
Типа, это
абсолютно.
Знание аудитории, знание потребления, знание, как вот именно достучаться до них. Прикольно. Классный кромеч кейс.
Ну, то есть в 5-литровку боржоми вот лить бессмысленно? Или как?
Нет, ну, во-первых, ну, конечно же, мы это делать и не будем, но это абсолютно бессмысленная история, там, да. Вообще, в принципе, такой бизнес, это там не про большие балки, да, это другая вещь. Боржоми – это как шампанское. Это уникальная вещь. В ведрах же шампанское не носит. Там традиционная бутылка – это для того, чтобы получить удовольствие. Получить удовольствие сейчас, в моменте.
Это, то есть, вот как лайфхак для любого бизнеса можно вынести, что понимай твою модель потребления.
Абсолютно. Ты должен понимать твоего потребителя. Кто он? Когда у него возникают вот эти вот demand space, когда вот в момент потребления, когда он это хочет, почему он это в этот момент ему это нужно? Мы же продаем не продукт, мы продаем на самом деле ситуацию потребления, мы продаем привычку.
Это как реклама Блендамед, где они там намазывали зубной пасты всегда в кадре. Километр этой пасты выдавливается, хотя достаточно горошины. Все.
И как бы две создали привычку. Вместо одной, как в рекламе. Да.
Это все как бы модели потребления, которые формируются.
Это же, помните, вот это же известный кейс, что там человек, который как раз для Блендамеда, он когда в свое время заработал большие деньги, потому что он предложил вот эту гениальную идею. Горлышко сделайте шире. Ты пальц пасты выдавливаешь больше.
Слушайте, а какое УТП Боржоми?
По природе это вулканическая вода с вулканическим происхождением, с уникальным минеральным составом. Это, наверное, главное УТП. Многие задают вопрос, но Боржоми там не может же столько быть, вы же его весь выкачали. Чтобы понять физику происхождения Боржоми, вот тут мы проводили большое количество исследований, привлекали очень известных гидрогеологов. А на сегодняшний день мы понимаем следующее. Боржоми – это ювенильная вода. Ювенильная – это первородная. То есть на очень большой глубине, вот где магма, впервые соединяется кислород с водородом, образуется H2O, и потом под очень большим давлением, само собой, с глубины, эта вода выталкивается. Она проходит сквозь слои там, минералов, насыщаясь и так далее. Вот этот суперкритический флюид уже на глубинах таких, там, начиная тысячи километров, смешивается с подземными какими-то водами. И вот эта вода, она уже потом попадает в такие линзы. Потому что если ты из этой линзы выбираешь, потом через какое-то время она опять наполняется. Этот процесс, она не кончится, ну, потому что на протяжении многих тысячелетий она не кончилась, ну, в общем-то, и сейчас не кончится. Вода идет самоизливом. То есть вопрос, мы ее не выкачиваем.
Слушайте, я не могу не задать вопрос, ну, типа, локальных производителей миллион. Ну, объективно, как я вот понимаю, все равно есть скважина, есть обычная вода, есть тоже минеральные воды. Почему именно вас выбирают так долго реально? Помимо там багажа ну, там, с советских времен, но держите все равно номер один. И как бы и новая аудитория вы появляетесь. Вот типа топ-3 факторов, на ваш взгляд.
Вот это бренд, которому доверяют, да, потому что доверие – вещь, которая формируется за короткое время и не покупается за деньги. Для этого требуется достаточно длинный путь. Поколения, которые до этого покупали, потребляли эту воду, видели ее, и положительные свойства этого продукта, и то удовольствие. А самое главное – это эмоциональная связка. Ведь вы вспомните, вот еще раз я вернусь к тем же самым фильмам или к чему-то. Вы видите, это эмоциональные связки. Это какие-то застолья, это какие-то хорошие эмоции. И это передается из поколения в поколение, вот это доверие. Это, наверное, номер один. Второе – качество продукта, которое, по сути дела, неизменно на протяжении веков. То есть, вот, грубо говоря, нет такого, что сейчас вот такая минерализация, завтра вот такая минерализация. Оно плюс-минус в каком-то диапазоне всегда. Безусловно, там нет ровно в таком значении, он достаточно такой широкий диапазон, но, тем не менее, он всегда постоянный. Постоянный, и самое главное, что люди получают всегда тот эффект, который они ожидают получить от Боржоми. То есть, ну, во-первых, удовольствие, там, от тех же самых пузырьков, многим нравится сам вкус. Это тоже очень важная составляющая. Для кого-то это вкус странным может казаться, а кто-то любит даже. Потому что, вот, например, ты хороший пример привел, Дима, в отношении детей. Да? Ведь, казалось бы, Боржоми для детей, ну, дети любят сладкое. Дети вряд ли любят что-то солоноватое. Для них это вкус как бы, ну, немножечко как бы такой странный. Однако мы заметили вот эту вещь, мы проводили исследование. Дети, которые 3 раза вот пьют Боржоми, ну, может, не понравилось первый раз, потом еще раз попробовали, чем это. А потом им все нравится, и они на него подсаживаются.
А есть какая-то разница во вкусе или в самой воде в зависимости от того, в какую бутылку ты ее наливаешь? Потому что вот говорят же, там пластик нельзя, например, много раз использовать, и должна быть бутылка стеклянная или какая-то металлическая.
Традиционный вопрос.
Да.
По просьбам телезрителей отвечаем. Значит, поскольку его задают многие, даже мои друзья, вот там, да нет, вы знаете, вот я вот у вас вода другая, в пете, в стекле другая, в банке третья, там то-то. Я много раз проводил просто слепую дегустацию. Говорю, хорошо, отворачивайся, наливаю в 3 стакана из пластиковой бутылки, стеклянной, из банки. Ну, ни разу никто не угадал. Ответ такой. Поэтому это чисто вот ментальное восприятие. Единственное, когда, возможно, вы увидите разницу в газации, просто в PET-бутылке, если на каком-то длительном сроке хранения у тебя миграция CO2 все-таки происходит, и у тебя в стекле и в банке лучше CO2 удерживается на длительном периоде. Ты можешь заметить только разницу в газации. А так, в точке зрения технологического процесса или каких-то там скважин, нет ничего. Это один и тот же технологический процесс. Параллельно стоят несколько линий. Идет разбор с одного резервуара. Поэтому там технологически нет никаких особенностей.
А в чем тогда резон? Вот у вас есть стеклянная линия, баночная. Ну, баночная, например, просто она маленькая. PET-линия. В чем разница? Это просто маркетинг, там кто-то хочет в стекле как бы по старинке, кто-то еще.
Стекло – это, скажем, это вещь такая более премиальная, она, скажем, более подходящая для, для ресторанов, для каких-то ивентов. Но традиционно Новый год покупают очень много боржоми. Это непременный спутник любого стола, в общем, как бутылка шампанского, да, вот такие вещи. То есть это всегда есть на столе и, конечно же, в стекле ставят. В пэте это более удобная упаковка. К примеру, я пью в пэте, потому что, ну, во-первых, ну, не разобьется, я уроню и все прочее. И это более удобная вещь, она более мобильная.
А какой у вас топ по продажам? Ну, скорее всего, какой-то один SKU есть.
Я бы сказал, несколько SKU, которые, ну, вот как раз лидирующие. Это бутылка 1.25 и 0.75 и стекло 0.5. Я еще раз напомню, у нас целевая аудитория, вот ядро нашей целевой аудитории, кто покупает как раз вот часто, много, это более молодые. И вопрос, ну, они же... Вообще потребление в стекле, ну, грубо, если вот мы вот сидим сейчас здесь, да, то в стекле как бы уместно, удобно. Но, например, взять с собой в рюкзак бросить, ну, стекло – это неудобно просто. Или там вечером с семьей, там, ну, там все-таки нужно, наверное, больше, чем пол-литра. Поэтому проще купить PET-бутылку и удобнее. Мы в свое время делали исследование в Америке для рядового американского потребителя. В Америке, в принципе, газированную воду, как таковую, там, ну, не очень потребляют. Из известных мне стран, наверное, две страны, которые, где потребляют еще вот именно минеральную воду со вкусом, ну, это Германия и Чехия.
Германия?
Интересно, Германия, почему? Германия.
Потому что восточная, типа, наверное, да?
Нет. Причем в Западной Германии там есть много вод, которые минеральные. Ну, тоже Геральштайнер, к примеру, там, да, то же самое. То есть там много вод, которые действительно минеральные, газированные. Немцы любят такую штуку, потребляют. А в Америке не потребляют. И мы когда проводили вот исследование, ну, боржоми говорит, ну, странный вкус, мы не понимаем, то есть вот чего такое. Замечательный кейс. И мы приехали в офис BCG в Нью-Йорке поговорить по поводу американского рынка. Они нам презентацию делали, что американский рынок, и мы думали, каким образом нам боржоми активнее продавать на американском рынке. Мы всегда там присутствовали, продаем, но в основном наш покупатель – это наш эмигрант, потребители вот именно американского коренного. У нас как бы немного. И мы думаем, как же нам подсадить? Вот приехали в BCG, значит, и до этого пойти в офис, в кафешке встретились, мы говорим, вот мы привезли боржоми, тут рассказали. Мы попробуй, наливаем. Он такой берет стакан, пробует, встал и ушел. Мы такие... Не поняли. Он такой через пару минут возвращается, говорит, официанту сказал, стакан плохо помыли. То есть вот этот содовый вот вкус для него настолько вот неестественно, что он подумал, что это стакан.
Нет, вообще
да. Привычно. Но крутая штука в чем? Мы когда провели исследование, круто, что в том примерно аудитория разделилась пополам. Половина аудитории говорит, ну, не нравится нам, мы не будем это пить, не предлагайте. А другая говорит, слушайте, какая интересная штука. Вкус какой-то такой специфический, интересный. А если это еще и полезно, вы говорите, это щелочная, натуральная, вообще круто, мы будем это покупать. И вот мы сейчас вот эту нишу активно там будем развивать.
А как создать-то вот эти ситуации? То есть это через рекламу, через вот что? Особенно в других рынках, где, окей, у нас про боржоми все знают столетия, здесь там нет.
Наша целевая аудитория. Утром пьют боржоми. Много боржоми потребляется утром, это интересно, вот с него начинают день, это классная вещь, большая, хорошая, интересная. И мы активно вот эту вещь продвигаем и будем продвигать, или там с обедом, то есть это ритуал. В отношении ритуалов, вот посмотрите, к примеру, в Америке есть ритуал, они по утрам за завтраком пьют апельсиновый сок. Это мега вредная штука, пить кислотную вещь такую с утра.
А мне так иногда нравится, правда?
Такой миф, что с утра пить... И, ну, и привычку такое потребление сформировали производители сока. Это вот, ну, законы капитализма. У них так. Но вопрос о том, мы же все же исходим из того, чтобы формировать привычки более здоровые. Все-таки это чрезвычайно важная вещь, потому что, ну, наверное, можно сформировать там и, ну, как многие начинают утро с сигареты, да, но ну, я бы не сказал, что это здоровая вещь.
Я не могу не вспомнить про... Даже это ваше было УТП, это похмелье. Вместе с боржоми, но я не могу...
Классика. Да, мы старательно избегали этого. Спасибо, что поднял эту тему.
Вспомнишь, да, сейчас, какой был рекламный слоган наш?
Нет.
Начни утро.
Нет. Боржоми спонсора 1 января, помните?
Да, да. Нарушку. Ну, я помню нарушку вообще. 31-го боржом погнали просто.
Давайте о рекламе наконец поговорим. Вообще, как много Боржоми вкладывается в рекламу вот сейчас и как меняются эти объемы?
Мы достаточно активно инвестируем в маркетинговую поддержку. Я бы сказал, что мы, наверное, инвестируем несколько даже больше, чем традиционный процент инвестиций, который принят в FMCG, в каждый бренд. Уровень маркетинговых расходов там, от 5 до 8% с традиционной. Мы вкладываем больше. Мы вкладываем больше, потому что для нас это важно. И поддержать бренд, и создавать новые как раз вот такие вот demand space, где и создавать новые привычки. Поэтому мы для себя приняли такую стратегию, что мы инвестируем несколько больше. Мы используем все каналы. И, наверное, здесь, как ни прискорбно там, для меня, не очень люблю телевизор. Ну, потому что там значимость телевизора, она все-таки ну, становится все меньше и меньше. И учитывая там ту целевую аудиторию, которая наша, она все-таки в другие каналы уходит. И мы активно другие каналы развиваем с каждым годом все больше и больше. Но телевизор у нас, тем не менее, по-прежнему остается. Восприятие жизни везде, если ты живешь внутри Садового кольца, оно несколько другое. Наш потребитель не живет только внутри Садового кольца. Наш потребитель – это вся Россия. И люди живут в разных регионах. И где-то значимость телевидения еще по-прежнему выше, нежели в Москве. Хотя и другие каналы активно развиваются. И я бы сказал, наверное, на сегодняшний день выходит... Этот тренд произошел там, ну, определенно несколько лет назад, наверное, я скажу, когда стал сильно меняться и влиять. Это тренд, когда вот типа лавки, Яндекс.Лавки, там самокаты и так далее, когда эти площадки, Озона, когда они стали большими коммуникационными площадками, и важно, ну, потому что, если мы посмотрим от потребителя, у него не так много времени. Нужно и туда залезть, и то посмотреть, еще работу сделать, будь она неладная, и сколько интересного показывает везде, то, ну, кушать хочется, тем не менее. Заказывают. В это время, соответственно, происходит какой-то контакт, и, безусловно, эти площадки ну, увеличивают сильно свою значимость, и мы активно в них также инвестируем.
Я вот со своей стороны как бы, могу сказать так. FMCG такой традиционный. Вообще, как бы, маркетинг, ну, по сути своей, изобрели там, топовые там, производители, там, Nestle, Procter & Gamble. Вот это они нас как бы в России приходили и учили там, этому маркетингу типа, и продвижению. Со своей колокольни, безусловно, потому что ну, типа, российские бренды по-своему там, продвигаются и так далее. Но что нужно знать обязательно, это как бы свою аудиторию. И сейчас, ну вот в России, там сколько их сегментов потребителей? Зумеры, бумеры, миллениалы, да, подрастающее поколение, там люди, которым по 10 лет условно, дети, они уже проводят время в интернете. Time span.
Они с ним живут,
да, рождаются. Да, да, да. И у них свои привычки. У меня сын в 10 лет, я как бы у него есть эта банковская карта, у него есть карманные расходы, и у него есть Яндекс.Маркет, и он покупает сам на Яндекс.Маркет. Мы ему разрешаем, да. Ну, типа, определенное количество по согласованию, он уже как бы сам решает за свои там карманные деньги. А это уже правда жизни. То есть это, я понимаю, что, типа, не надо этому удивляться, надо с этим работать. И также, как бы, любой бренд должен идти вслед за своим потребителем, за аудиторией, там, где есть контакт. Телевизор традиционно для FMCG, он работает, безусловно, у него есть свои плюсы, у IT свои плюсы, у digital рекламы. Безусловно.
Вот это интересно, кстати, потому что от отрасли к отрасли это различается. У нас в этом же сезоне, в этом подкасте спикеры рассказывали, что телек, например, не работает вообще для их индустрии. У вас какие каналы самые эффективные? Или это может быть везде по чуть-чуть? Потому что действительно уникальная история с продуктами здесь, продуктовой категории.
Действительно, нет одного какого-то самого эффективного канала, и это, скорее, всегда набор. Сейчас, видите, здесь какой момент важный. Сейчас, если мы говорим про диджитал, а даже с точки не видео там в диджитале, это короткие сообщения все-таки. В короткое сообщение уместить что могло бы зацепить, достаточно, ну, это большое искусство. Люди перестали мыслить длинными какими-то вещами, историями, они мыслят короткими историями такими.
Клиповые мышления.
Да, клиповые мышления, да, вот да, эти да. Вот 3-5 секунд, когда ты должен сделать. А чтобы продать продукт, ты должен же не просто его, ты через какие-то короткие сообщения, ты можешь, по крайней мере, ну, чтобы он попал у тебя в top of mind, закрепился образ и так далее для этого. Но что это за продукт и так далее, очень сложно передать. И, к сожалению, вот это вот такие вещи, как вот там телевизор и так далее, они тебе помогают все-таки достраивать. У тебя каждый из каналов, он с точки зрения сам по себе может быть не очень эффективный, но в комбинаторике они достраивают разные грани вот этого сообщения. И тогда у человека более-менее складывается какая-то цельная картинка. Когда мы проводили исследование, то мы увидели, что потребитель у полки, к примеру, с напитками, с водой находится примерно 7 секунд. Приходя в магазин, он идет с предустановкой, что он хочет купить уже заранее. Но подходя к полке, в этот момент он принимает ключевое решение. Вот то, что у него top of mind сидит, он то быстро хватает и пошел. Для него вот это очень важная штука, чтобы быть постоянно в топ-оф-майнде. Поэтому разные каналы, они достраивают тебе разные такие вещи. В топ-оф-майнде, или это сейчас какая-то промо, или акция какая-то, например, коротким сообщением тоже можно. Для многих это тоже является триггером, который срабатывает. Говорит, о, классно, я вот это сейчас вот возьму, это мне это подешевле будет. Совокупность разных каналов, вот, они достраивают всю, еще раз повторюсь, вот такую историю. Вот это интересная вещь, например, даже вот, когда мы говорим, лавка, да, человек заходит, начинает скроллить что-то или там выбирать, у него вылетает сообщение, он в этот момент как раз принимает такое же решение, напоминалка ему прилетает, или там через акцию, или да, любой другой триггер, да, но напоминалка, и он с большей долей вероятностью кликнет на тебя.
Про диджитал-маркетинг, как раз вот про лавку уже заговорили. Как вы там представлены, какие используете инструменты, и, может быть, вот по креативам, что какие-то фишки, классные кейсы, вот что понравилось?
Очень важная вещь – это вот это партнерство. Партнерство, оно предполагает что? Это взаимный бенефит. Партнерство, когда мы помогаем в обе компании, к примеру, возьмем Яндекс и Боржоми, да, это две компании, которые делают бизнес. Бизнес – это про деньги. Если ты не зарабатываешь деньги, это не бизнес. А это значит, грубо говоря, если мы, каким образом мы могли бы взаимно увеличить тот заработок, который мы имеем, и они, и мы. Такой вин-вин. И вот тут моменты, и поэтому вот это партнерство, это когда коллеги делятся с нами какими-то своими инсайтами, потому что лучше них потребитель не знает никто. Мы знаем одни нюансы о потребителе, а они знают прям в каждый момент этого потребителя. А для нас это очень важный инсайт, и соединяя все эти вещи вместе, мы как раз-таки вот создаем вот такие вот, ну, интересные фишки, находим какие-то инсайты, как нам быстрее продавать.
Основной тренд, который вообще в целом на рынке, это касается даже не только FMCG, но вообще в целом, что это развитие там ритейл-медиа. То есть площадки, где мы привыкли только лишь покупать, они на самом деле уже как бы каналы коммуникации. Потому что огромный трафик, огромное количество аудитории, огромное количество время проводится, скролля просто покупки, выбирая какой-то товар. Там внутри уже как бы огромное количество форматов новых для того, чтобы коммуницировать с этой аудиторией, с таргетингами, со всеми нужными брендом атрибутами. И, конечно же, ну, как бы Яндекс точно идет вслед за этим. Как бы у нас, естественно, есть эти же площадки, во-первых, и мы как бы даем брендам то, что нужно.
Ну, то есть как раз возможность типа дорассказать вот о продукте что-то, когда ты зацепил внимание уже человека. Как,
да,
как
ну, мы вот обсуждали, типа, как бы в FMCG что нужно? Это, ну, мне кажется, разным индустриям, это концепция mental and physical availability. Ментальная и физическая доступность. Ментально ты сформировал до похода в магазин, до заходов в ап покупками. Ты знаешь этот бренд. И в моменте, когда ты стоишь перед полкой, либо ты скроллишь это все, тебе метод принятия решения мозгом, он простой. О, я знаю, о, и еще и скидка. Вот. И поэтому это очень важно, как бы. И поэтому нужно инвестировать в ритейл-медиа, ну, потому что там бессмысленно рассказывать просто о бренде, как бы, то, что мы обсуждали, не имея товара и не доведя, ну, не проведя по всей цепочке, как все, по всей воронке до покупки. Когда ты рассказал про бренд, а потом, когда люди вроде хотят купить в аппе, и либо не могут найти, нету баннера банального, чтобы как бы в высокий сезон сразу же купить. Ну, потому что высокий сезон, кстати, тоже хотелось бы обсудить, потому что это супер. Да, суперконкурентное время. Все водные компании борются как не в себя за вот эти часы, когда люди покупают это. То есть представьте себе, вот я до этого работал в компании производителя премиального шоколада. Вот, два сезона. 8 марта и Новый год, потому что дарят подарки. И тогда, ну, там, за 4 дня, за, там, 12 часов делается 50% годового оборота. То есть, если ты проспал это, ну, все. То же самое, как бы, переложи это на, вот, водный бизнес на Боржоми. Вот если ты сейчас, как бы, недоступен для заказа, и тебя не знают, ну, конечно, все, ты выбываешь автоматически из конкуренции.
Ты можешь сделать гениальную рекламу, в который, ну, просто вот попал во все. Очень удачное. Потребителя очень притягивает этот продукт. И он его немедленно хочет купить, само собой. Приходит в магазин, подходит к полке, продукта нет. Продукта нет, и тогда ситуация становится еще хуже, потому что у него ментально возникает такая: я его так хотел, а они ко мне вот так. То есть и у него еще и rejection может возникнуть. То есть вот это еще хуже ситуация для любого бренда. Это катастрофа. Поэтому вот такая, с точки зрения physical availability, это когда у тебя продукт должен быть представлен, ну, максимально хорошо. Вот использовать любые такие point of interruption, такие точки пересечения, где но он должен пересекаться с этим продуктом. Это знаете, как это? Первую точку прошел, продукт увидел, не купил, вторую прошел, а третий думает, ну точно надо, ну попадается слишком часто, мне точно я куплю.
Да.
Когда-то в бизнес-школе, когда учился, был интересный кейс, мы рассматривали. Одна немецкая компания проводила интересный эксперимент. Их маркетологи придумали такую вещь. Они пригласили двух очень известных дизайнеров этикеток, ну, по сути, для того, чтобы новый бренд пива запускали. И по дороге расставлены такие триггеры. Там поставили медведя, там провезли там, дома номер там 16, там кого-то, там то-то прямо, где очень крупно было так написано и так далее. Разные такие вещи. Двух людей, которые не знали друг друга, никогда не видели друг друга. Их провезли вот по таким триггерным специальным местам по маршрутам, чтобы потом их посадили и сказали, дайте вот, пожалуйста, к концу дня просто наброски сделать этикеток, и мы это тендер, мы вас выберем. То есть, грубо говоря, они даже не знали, они друга не видели. Сделайте вот какие-то наброски этикеток. После этого эти люди показали очень похожие две этикетки с медведями, там условно, с номером 16, там, ну вот такие вот вещи. Почему я пример такой привел? Потому что пересечение с брендом, какие-то вещи ты видишь, ты же не считаешь бренд, ты уже просто считываешь его просто как образ.
Эссеты.
Да, и это
цвет.
Абсолютно. Ты уже сразу, у тебя это работает, это колористика. Потому что, блин, цвет у Боржоми, да, вот это, он даже есть вот в Пантоннике, мы в свое время зарегистрировали, он называется Georgian Green.
Georgian Green. Класс.
Это есть прям определенный цвет.
Ну, не могу не спросить, какая доля рынка. И как вы растете?
Мы растем достаточно активно, я скажу, double digit, особенно, ну, активно начали двигаться вот последние годы, и это не результат, как многие говорят, ну, иностранные компании ушли. В нашем секторе не было иностранных компаний. Мы абсолютные лидеры рынка в категории бутилированная вода, наша доля близка к 30%, а с точки зрения profit pool мы забираем из категории больше 40%, 40-45%. Мы производим 1,5 миллиарда бутылок. Очень большой бренд у нас в портфеле, это бренд «Святой Источник». И вот эти вот вещи, на самом деле, мало кто знает, поэтому мы представлены в этой категории очень плотно. Мы растем в последнее время за счет как раз открытия новых ниш. То, что называется «Вода плюс». Это продукты, которые, как я вот назвал, в Боржоми, вот аромате, к примеру, либо в «Святом Источнике», вода со вкусом и ароматикой. Вот такие вещи, которые очень активно растут в категории. В росте каждого продукта всегда важно искать новые ниши, находить новые ниши, которые и развивают твой бренд, и создают как раз вот новые demand space такие для потребителя. Вода плюс – скучный продукт. Или ты немножко его разукрашиваешь, делаешь ярче, то потребителю нравится это больше. Но не всегда, на самом деле, я скажу, такие продукты выстреливают, потому что иногда не приходит время. Я вот приведу такой замечательный случай. У нас есть бренд Edelweiss, и мы в свое время, в Германии, например, очень популярны такие продукты, когда вода с соком. Это называется Шорли. Трота Шорли, Апфель Шорли – это самые такие популярные в Германии вещи. Минеральную воду смешивают с соком, а это прям, ну, классный такой напиток получается, и все здорово. И мы думаем, мы запустим эту штуку. Мы сделали это очень качественный продукт. Это было, наверное, лет 10, может, даже больше, там, 14 назад. Выпустили на рынок, да, был свой потребитель, но массовым он не стал. И нам пришлось этот продукт просто закрыть, потому что, ну, не вкладывали, он не раскачивался. До определенного объема доходил, и все дальше. Не пришло время. Однако, я скажу, мы сейчас в «Святом Источнике» перезапустили этот продукт, и он бумит. Пришло время.
Сегодня обсуждали силу бренда. Напомню, для вас работал Глеб Силко, и вместе со мной был Александр Жаданов из Боржоми и Дмитрий Самсонов из Яндекс.Рекламы. Спасибо всем большое. Пока-пока.